Много. Много и вещи.
Там же, в отличие от суждений субъектов дихатных,
которые формы не имеют, следовательно, не имеют права на существование, like в логике, уверенность в цвете, тоне, настроении, состоянии, сама по себе уже есть различное утверждение второго рода, надежного. Оно обязательно должно быть высказано. Как только оно начинает высказываться, выражение станет проблемой. Оно окажется более или менее удачным. Скажем, нельзя ошибиться, говоря, что этот оттенок другой, не такой, как тот, но очень трудно описать меняющиеся оттенки цвета. Здесь возможно обучение, оно будет состоять в каких-то намеках, ведущих к верному суждению и так далее. Но вы понимаете, что путь вот такого приближения не Витгенштейнский. Витгенштейн движется четкими, определенными шагами. Правила искусственного выражения не образуют систему. Применить их способен только опытный. Такая наука существует, она уважаема, но мы идем дальше. Уверенность в подлинности восприятия нельзя никому внушить. Но я знаю, что человек обманывает, что он действительно чувствует. Это, но другой этого не видит. Так он чувствует сам. Умение передать неуловимое настроение не сможет остановиться на достигнутом. Оно не будет иметь предела глубины. Цитирую. Какие это имеет дальнейшие последствия? Или никаких? Повторяю, это отчасти то, что я говорил в прошлый раз, но развернуто. Никаких последствий, и игра кончается тем, что одному по вкусу то, что не по вкусу другому. Последствия, пожалуй, есть, однако они разрозненного рода. Опыт, то есть разнообразное наблюдение, способен их показать. И формулировать их вообще невозможно, но можно лишь в отдельных случаях вынести верное, плодотворное суждение, установить плодотворную связь. Тут уже имеется в виду суждение как высказывание субъекта предикатного рода на почве суждения как узнавания цвета, а суждения другого рода. Как бы возвращение к тому, что было оставлено, к тому пространству речи, которое было оставлено. А самое общезначимое замечание, в лучшем случае, дает нечто похожее на обломки системы. Но это обычный отказ от схем, от обобщения. Когда подробное наблюдение заставит отпасть все суждения обобщенного типа, схематические, остается то, что Витгенштейн называет жизненной формой. Жизненная форма улавливается в тоне, цвете, вкусе, настроении, как я сказал. И в конечном счете она оправдана тем, что со вкусом спорить нельзя. Один живет так, другой иначе, потому что вкусы у них разные. Здесь, в порядке примечаний, не обязательно можно вспомнить, что у Николая Кузанского та мудрость, сапиенция, которая в жизни каждого ведет, она вкушается, ее нужно иметь ее вкус. Он пользуется этимологическим фостом этих слов. Сапиенция – мудрость, и сапио – вкушает. Вкус не выбирают, вкус сам выбирает, как человек будет себя вести. Так вот, Витгенштейн спрашивает, и что на этом смиренном согласии, что цвет и вкус у каждого разный, кончается вся игра? Его вопросы, я уже предупредил, это всегда ответы. Наоборот, все такие утвердительные высказывания, скорее вопросы. Опыт и наблюдение позволят судить о подлинности и неподлинности душевного состояния. Проблема, имеем ли мы дело с присутствием или кажущимся присутствием такого состояния, то есть притворством, будет решена. Полностью она будет решена? Нет. Как я сказал, наблюдательному будет очевидно, имеет ли он дело с подлинником или подделкой, другому нет. Хуже то, что, по крайней мере, часть этой очевидности будет невесомой, то есть интуитивной. Мне видно, видно, а другой не видит. Объясните мне, я не могу. Так вот, Эйнштейн ценит интуицию не намного выше, чем Карл Поппер. Вы помните, как Поппер с ней разделывается. Интуиция помогает тогда, когда я на правильном пути. А если я ошибаюсь, то никакая интуиция мне не поможет. Но то же самое Эйнштейн с сущностью. Вообще сходства между ними страшно много. Они как два близнеца, которые разошлись только в одном. Сейчас я скажу отчасти в чем. Почти Поттер говорит, Эйнштейн говорит, допустим, невесомая очевидность. Он не употребляет слово «интуиция», невесомая очевидность, ему кажется, лучше. Подсказывает мне химическую структуру какого-то вещества. Но ведь нужно, чтобы какие-то весомые последствия подтвердили очевидность. И обычно это бывает возможно. Невесомое свидетельство, тонкие черты лица, жеста, тона дадут мне отличить подлинно любящий взгляд от притворного. Обычно за этим последует весомое подтверждение любви. Но это не правда. Что же ждать? И вот тогда я попадаю в вот эту вот ситуацию. Я знаю, что меня обманут. Но назвать, описать отличие между поддельным и настоящим сам не смогу. Мне для самого меня не хватит слов в языке. Передать никакими словами другому я невесомую очевидность не смогу и себе тоже не могу сказать. Будь я безмерно одаренным художником, я сумел бы передать на полотне отличие искреннего взгляда от лицемерного. Но ведь это будет значить, что я расстался с областью языка, ушел в молчание, и значит я уступил сцену лицемерию, у которого слов хватит всегда. Я ему ничего не смогу возразить. Я вижу, но сказать не могу. Не умея описать, чем любовь отличается от притворства, я остаюсь беззащитен, и других оставляю беззащитными перед обманом. Интуитивного знания Эйнштейна так же мало, как Поппера. Но Поппер, вы помните, он отсылает будущее при благоприятном устройстве общества, в открытом обществе, при наличии свободной критики, через пробы и ошибки, явные весомые свидетельства, если не истинный, окончательный, то, по крайней мере, не истинный, будут даны. Со временем все таким образом уравновесится и уладится. Такая передача задания потомкам Эйнштейну кажется дурной бесконечностью, потому что конца этому отодвигание в будущее не будет. Бесконечно уточняющие друг друга гипотезы отменяют строгость мысли, и они равны для Эйнштейна отказу от философии, из-за чего и была эта дуэль на кочергах. В надежде на благополучную политическую практику, которую кто обеспечит, никто. И вот другой путь Эйнштейна. Развилка. Спросим, как человек научается принять вид страдающего, тоскующего, любящего, радостного. Как он научается принять такой вид? И как он применяет такой свой вид? Кто-то на похоронах делает скорбный вид, он лицемерит. Но ведь скорбь принадлежит к одной из нитей его жизненного ковра. Помните, я в прошлый раз говорил, что эти нити не обрываются, они протягиваются через всю жизнь. Если человек забыл о какой-то из них, о нити тоски, она от этого не призвалась. Страдания, которые изображают на лице лицемерный человек на похоронах, он его изображает, но не совсем изображает. Страдания, как и смерть, входят в его форму жизни. он не мог бы научиться лицемерному выражению скорби, если бы она не принадлежала его существу. Если бы в него не входила скорбь, он не мог бы и притвориться скорбящим, как собака не может лицемерить. Собака не может изображать честную службу, потому что честность не входит в ее форму жизни. Она не может ее поэтому изобразить. Она честная в другом смысле. Человек для нее Бог и так далее. Это отношение не честной службы, а более глубокой, доходительной. Так вот, ошибка лицемерно скорбящего на похоронах не в том, что в его жизни нет скорби, а в том, что он думает, будто притворяется скорбящим. И этим думанием и убеждением себя, что у него печали нет, закрывает от себя свою подлинную натуру. Задача наблюдения в таком случае меняется. Надо заметить не то, что происходит на самом деле и в глубине вещей, под притворством или внешней видимостью, а то, что видимое нами и есть все то, что тут можно видеть. Душевное состояние не прячется за притворством. Притворство входит в состояние. Состояние его, правда его, притворство. Человек притворяется, делает это намеренно. Теперь я могу описать его состояние без необходимости описывать тончайшие отличия между лицемерной и подлинной любовью. Если невесомые признаки подсказывают мне, что чувство его неподлинно, я могу описать его состояние, я не молчу. Я описываю состояние, это уверенность его, что он изображает подлинное чувство. Он находится в состоянии думания, что он притворяется. Я это описываю. И тогда для меня он уже не притворяется. Или если притворяется, он оказывается лишь в состоянии притворства. Вместо притворства мы видим самообман. Тот, кто убеждает себя в своем притворстве, развертывает на самом деле на ковре своей жизни другой, невидимый ему, но видимый мне образ. Ну, я цитирую конец философских исследований. Да, может наступить случай, когда мы скажем, этот человек верит, что притворяется. К этой теме мы вернемся, поэтому я здесь так это довольно резко оборву. К теме, что все видно, нет ничего, до чего надо было бы докапываться. Это, об этом я уже упоминал, по-моему, не помню когда. Наша привычка, если мы достаем ожерелье из коробочки через узкую щелочку, думать, что ожерелье есть там, внутри. Привыкнем думать наоборот, что там внутри ничего нет, мы видим только то, что мы извлекли. Так что эта тема будет на продолжение, а теперь новая вещь и слово. Я тоже отчасти уже говорил, что, скорее всего, похоже, что отношение слово к вещи, как мы обычно это понимаем, лингвистика это понимается, оно относится к очень большому ряду парных схем. Вещи одна, один полюс этой пары, слово или знак другой полюс. Они неравновесные. Вещи мыслятся самостоятельно. Ей вторично присваивается знак. Или наоборот. Слово «знак» считается первичным, оно было в начале, а вещь материальная неким образом прислоняется к нему. Но это черта, общая черта всех парных схем. Предпочитается одним и одна. Сторона, другим и другая. Когда лингвисты вводят тройственную фигуру фонема или графема, смыслообраз в середине где-то и вещь, на другом полюсе, это тройственная фигура на самом деле парная, потому что средний член, смыслообраз, он ведь сам по себе не фиксируется. И его относят либо к фонеме, он подлежит либо к фонеме, либо самой вещи. Но это, вот это уже для лингвистов трудно. Это уже для них трудная проблема. Обычно смыслообраз привязывают не к вещи, а к слову. Я читаю в учебнике для третьего класса, слово – это название предмета, признака предмета, действие предмета. Стало быть, вот, может быть, то, о чем я говорю, не вполне укладывается в эту парную схему, но есть смысл рассмотреть именно так. А вообще-то увлечение парными схемами можно назвать типичной тенденцией. Типичной тенденцией взрослой цивилизации, потому что у детей иначе. Категорический список все помнят, граница безграничная, чет, мечет, одно, многое, правое, левое, мужское, женское, покоящееся, движущееся, прямое, кривое, свет, тьма, добро, зло. Список можно расширить, свое, чужое, высокое, низкое, материя и идея. Это склонность, это тенденция, и, в общем-то, проблематично располагать сущее попарно. И поскольку эта тенденция бросается в глаза, то, соответственно, есть и противоположная тенденция, усилия, наоборот, вернуть пары к единой основе. Героическая попытка Владимира Соловьева вернуть пару мужского и женского к единой основе. И он в этой задаче видел всю задачу своей мысли в одно время, по крайней мере, если удастся идти к единению, согласию мужского и женского, это будет ключ к преображению мира, к победе над смертью и так далее. Владимира Соловьева. Типичное решение проблемы парности сводится к тому, что предпочитают одно другому. Скажем, добро предпочитает злу, а другие будут предпочитать зло добру, правое предпочитает левому, другие левое правому, мужское женскому, свет предпочитает тьме, другие будут тьму предпочитать свету. Единое множество в паре, другие множество единого, в паре слово «вещь» предпочтение отдается тому, что будет названо действительностью, или вещь будет названа действительностью, или логос будет названа действительностью. Слово, если действительностью названа вещь, просто отсылает пока еще к тому, что лингвисты на своем языке называют по-разному, ну, например, референтом. Референт – это, цитирую, объект вне языковой действительности, который имеет в виду говорящий, произнося данный речевой отрезок, предмет референции. Это умное определение. Вне языковая действительность, следовательно, языковая тоже действительность. То есть здесь они избегают того, что сами не любят, такого понимание слов, как ярлыковчик. Ну, как они потом сумеют разобраться с этими двумя стенами, одна стена не языковая действительно, другая стена языковая действительно, это и потешно, и не очень поучительно, надо сказать. Но если при малейшем выдумывании, эта схема, конечно, она шатается. Курица знаками своего языка, специальным криком показывает опасность, которая имеет в виду тревогу. Ее крик сообщает о ее тревоге. А с другой стороны, ведь ясно, что крик не отличим от ее тревоги. Она информирует, не может не информировать. Появившаяся опасность, она существует Верно это, так ли? Язык вступает вторично. Как сказать? Ручей курица — это не совсем очевидно. А кроме того, вот это удвоение, тревога курицы и ее крик, его можно проследить и глубже. Если хотите, вот как. Давайте проследим. Одно дело тревога курицы, другое дело ее крик. Но ведь сама курица, возможно, раздвоилась на саму себя и ее тревогу. И тут опять проблема. Ведь можно сказать, что она не раздвоилась, что тревога курицы, если она сама, живое существо, встревоженное, вот такое движущееся, оно есть оно само. То есть и даже здесь, даже на этом уровне можно посмотреть и без схемы удвоения. Вообще все схемы удвоения вот таким вот образом сникают при вглядывании. Курица не другое тревоги. От тревоги не без курицы, так и курица не без тревоги. Вся эта птица в этот момент есть неким образом тревога. И вот удвоение, которое между вещью и словом, его тоже можно проследить глубже. Наблюдение не позволяет, во всяком случае, говорить, что вещь впервые удвоилась, когда ей дали имя. Когда ее помыслили, она уже удвоилась. С невозможностью заглянуть за удвоение, если уж мы его один раз помыслили, это тоже общее такое явление. Вот классический, очень красивый пример у Канта. Правая и левая перчатки. Их, кстати, его разбирает Эйзенштейн тоже. Найти право-левую, явно они одно и то же. Правая и левая перчатка одно и то же. Но найти какую-то право-левую перчатку невозможно. Никакой проективной геометрии нарисовать такую перчатку не удастся. То есть, раз уж мы положили границу между правым и левым, то в этих терминах или в этой схеме найти что-то единое между ними не удастся. Или соловьевская попытка, мужское, женское. Тут люди всегда сбиваются вот на то, что я сказал, предпочтение одного или другого. Правое – мужское, левое – женское, правое – право, левое – кривое – зло, зловещий – синистром. Или экстраполирует какой-то другой разум, как в случае Канта, пространство четырехмерное, геометрическое. Я не знаю, какое оно, не умею его описать. Оно существует. Но это не та четырехмерность, которая включает время. Это геометрическая четырехмерность. Там правая и левая перчатка совпадут. Для нас важно не то, как оно устроено, это четырехмерное пространство, а то, что все равно, как бы оно ни было устроено, это совпадение правой и левой перчатки мы там увидеть не сможем. Описать мы его не сможем. Это экстраполяция. Вещи до удвоения существуют не так, чтобы там можно было что-то наблюдать с таким же удобством, какой вот мы наблюдаем парные вещи. Парная схема нам дает возможность все это разложить, потому что в сущности мы тут имеем дело с конструктами нашего собственного ума. Но это мне говорится нелегким чувством, потому что это нужно развернуть. В каком смысле правая и левая перчатка – это тоже конструкты. Сейчас я этим заниматься не буду, поэтому считайте, что я этого не сказал. Я остановился на том, что правая и левая наблюдать легко. То, что общее между ними, наблюдать просто невозможно. Это типологическое общее соображение. Теперь конкретно заглянуть в пространство, которое предшествует разделение на вещи и слова, мы не можем так, чтобы увидеть там вещи без слов, такие они были дослов. Разве что это был какой-то наивный эксперимент, типа попробовать просто помыслить вещь, не ища для нее слова. Но, как я сказал, что помыслить вещь — это уже значит ее удвоить на саму вещь и ее логос. В самом лучшем случае мы увидим там вещи, такими мы их никогда не видели, странными. Но не так, чтобы слова там отслоились от вещей. Фатимья воображает, что где-то в подлинном мире предшествует раздвоению, но слова и вещи есть вещи до наших слов. Но это поэтическая фантазия, причем не очень удобная. Или Вячеслав Иванов воображает наоборот, что есть слова, смысл до вещей. Это оба решения от нетерпения. От невыносимости, этой двойственности, в конце концов, от желания от нее отвязаться и от невозможности от нее отвязаться. Я говорю, что это, возможно, такого же рода решение, как решить считать только мужчин настоящими разумными существами, а женщин ставить в храме налево и считать их производными и зависимыми. Или решить проблему добра вот таким отчаянным способом, как я уже говорил, добро существует онтологически, а зло никак не существует, оно возникает в местах убыли добра. Или в политике совсем уже частое примитивное решение левых изгнать, оставить одних правых, или наоборот, правых изгнать, оставить одних левых. Выселить из Флоренции белых гвельфов и вместе с ними Данте, оставить только черных гвельфов. Это вот решение от нетерпения. Потом все равно будет революция, и все равно Данте пригласят как почетного гражданина обратно. Эйнштейн никогда не идет по этому пути. Никогда у него нет изображения мира вещей до языка или вне языка. И это не то, что принадлежность к какому-то направлению философии 20 века, а это исходное понимание, что двойственность вещи и слова, вещи и мысли, невозможно редуцировать ни к одной из сторон этой пары. Если вот только не принять какого-то радикального, волевого решения, отменяющего двойственность. По-честному, мы не имеем права предполагать, что какой-то из полюсов пары существеннее другого. То есть мы не имеем права выбирать между материализмом и идеализмом. Решение, что слово вторичное по отношению к вещи, или что вещь производная из слова, тем более, кроме того еще, этим решением парность все равно не отменяется. Скорее наоборот. Эти оба, то или другое решение, они взаимно друг друга отменяют. Для каждой гипотезы по Поттеру будет опровержение. И тогда проясняется, что полюса исходно отнесены не друг к другу, репутируются не один к другому, а к чему-то неименуемому третьему, на котором даже это третье говорит условно. И здесь, кстати, вся прочность Троицы, в том числе и Богословская Троица, коренится. Для перспективы объединения полярных пар без их взаимной редукции я когда-то давно уже предложил выражение «странность». У Витгенштейна мы попадаем в странное пространство. У Витгенштейна слово и вещь – нередуцируемая пара. Язык – не вторичное описание данности. Я делаю теперь маленькое отклонение. То, что я сказал, что эта пара знак вещи проблематична, это ощущается многими, если не всеми, кто задумался на эту тему, обязательно это чувствует. Я недавно прочитал, совсем много вот этого года, статья о Августине, о его понимании знака. И Конечно, Лутеновское понимание здесь перебито, заглушено авторским автором этой статьи. А автор довольно наивно и очень благополучно предлагает, ему кажется, что благополучно предлагает схему обойтись без знаков в принципе. Просто обойтись без знаков. Это немножко патетическое, тут требует всегда, в таких случаях требуется какая-то патетика, какое-то возвышение духа. И вот в конце статьи довольно патетически автор говорит: «Вещь, — пишет вещь с большой буквы, — можно увидеть и понять лишь тогда, когда умолкают всякие знаки. Все, что приходит и уходит, когда душа выходит из себя и наступает полное молчание. Вот тогда заговорит сама вещь, то есть та истинная вещь, все с большой буквы, которая с большой буквы, и весь творец всякой другой вещи и ее знака». Ну, как я говорил, это очень нехороший тупик, когда мы оставим сцену, поле действия говорливым, а сами должны быть умолкнуть. Или противоположный вкус. Это скорее полагаться на слово «текст», подчеркивать неуловимость реальности. Я повторяюсь отчасти, но я прошу вас, и сам тоже так пытаюсь, смотреть на это не так на экскурс, а вместе с Витгенштейном раз навсегда заметить какие-то ошибки, какие-то совершенно массовые ошибки, и их никогда не повторять. Никогда не пытаться увидеть вещь в чистоте без знаковой среды. Никогда не пытаться иметь дело с текстом или отрагироваться от внетекстовой реальности, потому что этим мы только ее подчеркнем, утверждая даже, что ее нет, мы только подчеркнем ее этим. Тема «вещь-знак» навязана в большой мере языку. Она не относится к первичным очевидностям, и вот почему в третьем классе и еще раньше детей нужно этой схеме учить. У детей этой схемы не было. Это вот тот случай таблицы умножения, которая верна, потому что мы ее учили в школе. У детей мы видим простое неразличение слова и вещи. Дошкольники, пока они не прошли специальную тренировку, они вовсе не расположены видеть раздельно слово, смысл и вещи, и дело. И это при том, что они очень отчетливо слышат слово, лучше, чем мы. Но оно для них как вещь среди вещей. Речь как, в ряду их игрушек, в ряду их одежды, в ряду того, что они видят на улице. Они больше взрослых обращают внимание на устройство речи, на, допустим, необычность произнесения, поправляют с раннего возраста взрослых, или просто удивленно смотрят на взрослых, когда они необычно произносят слова. Но это именно потому, что слово для них как мебель, как игрушка рядом с ними. Словом сразу же дана вещь, и вещью дано слово. Ничего такого, что стояло бы за словом, нет. Это знают и поэты, но вот поэтическое понимание этого отношения, я сейчас не буду входить, а вот у Вячеслава Иванова есть поэма «Младенчество», где он вспоминает свое детство, и то, как непонятные слова участвовали в его жизни, не меньше, чем понятные, может быть, даже больше. Известная, в общем-то, вещь. Смысл странных, слов странных наговор приятен, а смысл тревожно непонятен, так жутко нежен стройный склад, что все я слушать был бы рад, созвучья тайные, вникая в их зов причудливой мечтой. То есть они зовут, независимо от того, известны или нет. Но чудо и в молве простой залетной бабочкой сверкая сквозит. одинаковые и стихи, и простая речь таинственно зовут. Еще такое интересное. Я замечал, что дети в описании чужой речи иногда говорят, ну да, он сказал, он говорит, но, может, даже чаще они вводят чужую речь словами «а он такой», «она такая», «а он такой». И дальше следует, как бы после двоеточия, пересказываемая речь. То есть берется вся ситуация целиком. Речь на этой ситуации не выделяется. Хотя она передается потому, что ее-то пересказать можно, все остальное нет. И аналог этому во французском языке, это что по-французски можно сказать «il fit, il a fait», «elle fit, elle a fait», «она сделала, он сделал», в смысле «он сказал». Или вот еще примеры этого младенческого неразличения слова и вещи. Маленького просят написать или напечатать на машинке букву «Я», и ребенок 3 лет пишет первую букву имени того человека, который это попросил. Потому что он слышит «это я», хотя было сказано букву «Я», напиши букву «Я», но ему трудно, ему невозможно перейти на уровень языка отдельно от вещей. Сказанное «я» для него весь тот человек, который это сказал, и сегодня нужно писать первую букву его слова. Или когда тоже 3-летнего просит написать слово «мама», он может написать «мэм», «мама», если он умеет, или первую букву. Но с таким же успехом он выведет за главную букву ее имени. Или такой случай, ребенок слышит от родителей, что близкого человека, соседа, зовут Николай Иванович. Он тоже его зовет Николай Иванович. Соседу это неудобно слышать от ребенка меньше 3 лет, ребенку 2 года 9 месяцев, и сосед обучает его. «Меня зовут дядя Коля, дядя Коля». Это длится несколько дней. Проходит несколько таких уроков, малыш его спрашивает: «Дядя Коля, а где Николай Иванович?» То есть человек исчез или раздвоился. Синонимов при таком слышании в речи в принципе не может быть. И вспоминается Фердинанд де Сюр, о котором я еще буду говорить. У него настоящая лингвистика, если бы она была построена, была бы основана на строгой невозможности синонимов в языке. Или мать не понимает, чего просит ребенок. Ребенок почти плачет, расстроен, говорит совершенно смазанной речью. Мать говорит ему: «Ты мне скажи четко, тогда я пойму». Малышу 2 года 11 месяцев. Он честно отвечает: «Четко». То есть он думает, что с ним играет в знакомую игру, повторение слов. А вот этого смысла, который у матери произносит ту же фразу четко, он слышать не может, потому что он свою фразу-то не может отделить от всего поведения. Для него слова его не отдельное состояние. Вот этого расстроенного, упадочного, когда он говорит почти плача. Вернистей замечает, что в раннем возрасте, вот в этом же возрасте, 2-3 года, ребенок не понимает, что одно и то же слово может иметь разное значение. Он слышит слово однозначно. Это тем более удивительно, что у детей это сочетается с чуткостью к слову. Даже больше, чем у взрослых. Дело не в недостатке развития, а в том, что это существо вообще не способно мириться с многозначностью. Не только слова, но и действительности. И это широко, это шире, чем восприятие слова. Ребенок как приедет и падает на дороге. Ему уже 4 года. Видно, что он расстроен. Ему хочется одновременно идти с родителями, быть там, и хочется развлечься на дороге. Он начинает плакать, реветь, потому что не допускает, не хочет улаживать в себе конфликт своих воль способом многозначности. «Я хочу того и этого». Это до него не доходит. Он и там, и здесь. Он и с родителями, и здесь на траве. вместе, сам он разрывается, и он целиком отдает себя этому разрыву. У него начинается истерика. Если он предпочтет, чтобы его раздирали физически эти две воли, чем принять мысль, что две воли в нем существуют. Это младенческий солипсизм, о котором еще по поводу Витгенштейнского солипсизма будет речь. Солипсизм очень важный, может, самая важная тема в Витгенштейне, я уже говорил. Он не будет искать компромисса. Все устроится, все устроят другие, другие помогут. Но ребенок останется при этой неспособности семантического, если хотите, развлечения, или развлечения между своими волями. При этом он способен в высшей степени к автоматическому послушанию. Это все знают и замечали, что дети иногда, как автоматы, следуют в ответ на слово. Пока слово не потеряло свою семантику, а это очень интересная, очень малоизученная тема. Но сначала вот с этим неспособностью ребенка к раздвоению, к пониманию вариантов семантики. Что-то ему приказали. Его натура беспрекословно повинуется приказу. И одновременно он не повинуется приказу. Ему говорят, иди сюда, он не идет. Теперь их два. Понял ли он, что слово может значить не обязательно, может вести не обязательно к повиновению? Происходит вот что. Происходит опять же то, что один ребенок на зов автоматически сразу идет, а другой, не развертывая семантику приказа, не то что толкует, что подойду не сейчас, можно поговорить с мамой издали, сама подойди ко мне, а он воспрещает себе, то есть перечеркивает весь этот приказ. Приказ наоборот, не иди. То есть он не пускается в семантику приказа, не пускается в развертывание диапазона смысла, а вводит вот это «да», «нет», «бытие», «небытие». Приказ для него одновременно и существует, и не существует. Разумеется, счастливый мир однозначности при этом не нарушается. Мир просто рушится целиком. То есть семантическая многозначность не входит, не проникает туда. Просто тот мир, в котором он счастливым образом при матери повинуется ей, куда-то девается, мир исчезает. И остается одновременно вот это счастливое соединение с позвавшим сохраняется в модусе привации. Это то, что только что было, но уже нет. И горькое расстройство, опять-таки, с истерикой, с плачем, с криком, вступает на место потерянного счастья. Но не расхоложенность. Не расщепление слова, приказа на два. Слово не остается отдельное дело. Теперь, как может быть, что приказ есть и его нет? Это очень малоизученный у детей механизм отключения слова. Если кто-то знает об этом больше, я знаю, сам знаю об этом мало. Это не безвредный механизм, это вот тот эксперимент, который скверный Андрей Белый предлагал. Попробуйте сами, повторяйте быстро слово много раз, и оно потеряет всякий смысл. Это не безвредный, это действительно скверный эксперимент. Так вот. Дети мало того, что иногда слышат приказ, повторенный много раз, иди, иди сюда, но ведь у них есть еще привычка просто самим повторять взрослые слова про себя. При частом повторении слова, слух, оно исчезает. Никакой фонетики не остается. Остается какое-то нелепое, причудливое звучание без ничего. без значения, без смысла, даже без музыкального значения. У всякого этот неприятный опыт исчезания слова был, повторяю, что не рекомендую его. И вот очень много детских капризов, непослушания, дерзости на самом деле происходит от того, что слово-то они слышат хорошо, это приказ. Они привязаны к человеку, который дает приказ. Но слово исчезло от повторения. И они остались в полной пустоте. Они слышат ничего. И остается только надеяться, что его их как-то выведут, опять же, родители как-то выведут его из этого состояния, слово восстановится. И опять-таки, это не только касается языка, иногда дети смотрят на знакомое лицо взглядом посетителей из других миров, космического такого инспектора. И тут требуется усилие, чтобы восстановить человеческую связь вот с ним. Так что пока слово для ребенка не исчезло, оно семантически однозначно, приказ есть приказ. Ребенка можно вести словом, как на веревочке. Родителям это страшно удобно, они этим злоупотребляют. Они сердятся, когда веревочка взрывается, и не дано понять, что не ребенок ее разорвал по своей скверности. А просто для взрослого уже вот, слух у него немножко грубее. И они в меньшей мере замечают это исчезание слова от повторения. Ребенок расположен к райскому покушанию, но если слово исчезло в этом вот отвратительном опыте, то тут уже делать нечего. Он ничего не слышит. Родители как-то устраиваются, тот ребенок не устроился. Он этого слова «иди» уже не слышит. Он ничего не слышит. Родители как-то устраиваются, тот ребенок не устроился. Он этого слова «иди» уже не слышит. «Иди сюда». И тревога его усиливается в догадке, что таким образом может вообще все исчезнуть. Тревога обоснована. При этом, видите, связь слова с вещью такая прочная, при остановке слова в Египте была как будто бы такая священная игра, что нужно было, играя в мяч, ни в коем случае не задержать его в руках. От этого зависело расположение богов. Получается, что если это так, то при задержке на слове, при фиксации на нем, будут происходить неудобные вещи. При фиксации на фонеме с ней что-то происходит, она перестает быть словом. Она становится бог знает чем, ничем. Но интересно, что и при фиксации на смысле, смысл тоже раскрывается. Если в слове искать что-то, кроме этого мгновения ясности, вспышки, которая высвечивает все вокруг, вспышка, которая принадлежит одновременно и вещи, и слову, то слово раскрывается. Или, если взять витгенштейновский пример, слово – это такой стул, который иногда исчезает полностью, на который сесть невозможно. В той мере, в какой слово «не вещь», всякая фиксация на нем ведет к его исчезанию. Ну и в той мере, в какой слово «смысл» – то же самое. Еще несколько примеров с детьми, вот, с необходимостью их обучать, чтобы они начали различать между словом и вещью. Ребенок скорее допустит дикое устройство мира, самое фантастическое сочетание внутри мира, чем разрешить слову быть многозначным. Ребенок путает Ивана Ивановича и Ивана Царевича. Ну, это бывает. Дети забывают слова, могут забыть, что забор произносится так, говорит базор вместо забор. Ну, вот спутал. Иван Царевич наложился на Ивана Ивановича ни малейшей попытки усомниться. Этот Иван Иванович, который завтра придет к нам в гости, это и есть Иван Царевич. Воспринимать одно и то же слово по-разному, что в одном случае Иван Иванович, значит, Иван Иванович, другой Иван Царевич, невозможно. Или аскорбиновая кислота. Она оскорбляет болезнь и заставляет ее уйти. Отказаться от этой догадки для маленького ребенка значило бы расстаться со словом. Слово для него целое, как бы разбита была бы его игрушка. И ребенок отталкивает мир, в котором слово перестает быть одним собранным смыслом. Он просто уходит из этого мира, расстается. Он где-то там, он перестает разговаривать, замыкается, угрюмый. За свое нежелание видеть в слове разность значений, ну, в одном случае это слово значит одно, в другом другое, дети платят вот этой вот фантастической структурой мира. Ребенок говорит, я тебя заколдую. Как ты меня заколдуешь? Острым топором. Для него колода и колдовство, и острый топор, который острый, потому что он втыкается в колоду, вступились в одно. Или ребенок в установленный лет, он работает, интенсивно работает над проведением в мире связи. Он просит «спой про сенокосца». И нужно догадаться, что это испанская песенка «Yo te daré, te daré mi hermosa, te daré una cosa que yo solo sé». Ее пели во время сенокоса, и она превратилась в песенку про сенокосца. Внимание Витгенштейна к неопределенности, многозначности слова в играх взрослых имеет своей обратной стороной ощущение вот этой жесткой устойчивости слова, которая не проходит с переходом от младенчества к взрослости. Слово и начинает играть в языковых играх, тогда оно равно своему употреблению, но в нем же сохраняется и малоизученная прочность, которая детьми ощущается. Эту прочность слова дети переносят на значение. Поэтому значение у них не варьируется. Устойчивость, которая присуща инвариантности слова, они приходят, приносят на значение. Взрослые, наоборот, теряют чутье к этой несущей основе слова и делают обратное действие. Они редуцируют слово к употреблению и на само слово в своей основе переносит вот этого значения, идущее от употребления. Эту ситуацию Витгенштейн называет языковой игрой. То есть сведение слова к употреблению. Если бы Витгенштейн на этом и остановился, то его бы назвали европейским прагматистом. Но вот при формальной одинаковости витгенштейнского этого понимания языковой игры, слова равно его употреблению и прагматического, никому в голову не приходит его держать прагматизмом, потому что оно пока не большинству говорится о каких-то связях, но это явно не прагматизм, и именно потому, до противоположности прагматизму, что в прагматизме чтобы знать все о слове, надо пронаблюдать его употребление, а у Витгенштейна поверх всего этого наблюдаемого функционирования слова в языковых играх сохраняется логическое тождество слова и действительности. Вот примерно такое, как в прошлый раз офтенсивное употребление слова, когда слово полностью принадлежит ситуации. Логическое пространство, в конечном счете, остается тем единственным, с каким мы можем, строго говоря, иметь дело. Нет отдельного логического пространства для Витгенштейна и пространства действительности. То есть, как видите, это не развлечение слова и вещи, у него идет очень далеко. Пока, как вы видите, я мало говорил о нем, хотя все это как-то пересекалось с его вещами. Это было как бы где-таки подготовка, какие-то общие соображения для введения его тем в будущем. Что-то у меня длинно получается. Но в конце концов, так и так, или я отрыву этот курс, так и так раньше, чем за полтора года, мне не удастся все рассказать до конца. Сегодня я как-то рано успел это прочитать, непонятно куда спеша. Это немножко нехорошо, поэтому я сегодня кончу тоже раньше, но вот экскурс, может быть, не совсем обязательный, в поэтическое литературное неразвлечение слова и вещи. И я, кажется, уже упоминал об этом сейчас подробнее. У Венгерова в книге, вернее, в статье, в предисловии к одному из изданий Гоголя в 1912 году, статья называлась «Писатель и гражданин Гоголь», он заметил, Гоголь-то, оказывается, русскую жизнь не знает. Как же тогда его изображение названо реализмом? После Венгерова это открытие было еще раз сделано, повторено и доведено до того, что у Гоголя кроме слов ничего нет. И это ему не минус. От этого он ничего не теряет. Ну вот, западные уже исследователи стали о нем говорить, что Гоголь движется в искусственной реальности языка, и что в мертвых душах есть только один положительный персонаж, сам язык Гоголя. Или еще один западный исследователь. Форма произведения Гоголя и есть их содержание. И еще суверенная независимость писателя от материала. Это все разные авторы. Или темы, ну, тут уже виды повторы, темы лучших сочинений Гоголя в конечном счете является их собственное литературное бытие. Или поскребите гоголевский персонаж, и вы обнаружите голую словесную ткань. Я обращаю внимание на то, что Акакий Акакьевич Башмачкин, собственно, сам Гоголь, он ведь весь в буквах. Вся его жизнь ушла в эту лепку букв. Весь человек страстно собран там. Словно на этой странице все происходит, вся жизнь протекает его на этой странице. А тема его Россия. Причем Россия не страна, а мир. Никаких ни малейшей попытки наладить соответствие между этой страницей, исписанной буквами, Акакевича и реальностью Гоголя серьезных не наблюдает. В его записных книжках в основном опять-таки записи о выражениях русского языка. И это такой уход слова в текст, которым, я сказал, никакого минуса не усматриваю. Это одновременно уход Акакия Акакевича Басмачкина в написание буквочки в видениях, это и выход из текста. И я бы пошел дальше этих наблюдений и сказал бы, это уже чисто мое, можете верить, может нет, что именно в этом выкладывании себя на странице Гоголь был самым верным учеником Пушкина. Сравните подготовительные наброски Пушкина, например, его план к сказкам, и окончательный вариант. В подготовительных набросках Пушкин занят литературным своим источником, он его еще помнит, он занят приведением в соответствии с реальностью. Но вот как раз в этих набросках Пушкина, такого мы знаем, гениального поэта, просто нет. Весь Пушкин возникает только в момент письма начисто, когда он пишет, вот, переписывает черновика Набела. В черновике Пушкина нет. И когда не имеет дело с черновиками, не зная Беловиков, Пушкин не существовал бы вообще. Страница, на которой он пишет, ему диктует. Слава, слово на странице. И тогда он соответственно разрывает. В Беловике у него не те концовки, какие в черновике, а совершенно другие действующие лица, другие оттенки, другие акценты. И вводят глаза, которые ловят, впитывают слово на этой странице. Кроме слова на странице, в момент последнего варианта для Пушкина ничего нет. Это как бы скачок из еще не Пушкина к Пушкину в последний момент письма. Он такой внезапный и резкий, что Белинский, влюбленный в Пушкина, думал, что Пушкин никогда черновиками не пользуется. Он думал, что Пушкин, как сам нам было, пишет одноразово, улавливая единственное возможное. И вот в этой иллюзии Белинского больше правды, чем в, у тех исследователей, которые прослеживают, какими путями Пушкин шел от своих источников, замечательные варианты и так далее. Тут было возвращение, если хотите, к листу бумаги, к букве, к слову, отрыв какой-то. Все возникало на странице, когда порваны цепи и связи, когда свобода. Все промежуточное. И он только один наедине со словом. И вот когда он один наедине со словом, именно поэтому в слове собирается все, здесь и сейчас, оно становится вспышкой, победой, феноменом. И возвращаясь к Витгенштейну, скорее вот здесь надо искать смысл в каком предложении для Витгенштейна это картина. Я нарочно сейчас собрал вот в этот раз все вещи о детях и скажу еще последнюю, потом уже детям я возвращаться не буду. А вот Витгенштейнских примеров с племенами, странными сколько угодно, и вы, конечно, догадаетесь, что эти все племена – это какие-то уровни детства, или собственного детства. Вот последнее по отношению мальчика, в отношении детей к слову. Трехлетний мальчик, он явно шел на риск показаться сумасшедшим, когда он упрямо называл вещи и людей прожекторками. Скажем, три года, это уже возраст, когда он мог понимать, что это странное выражение, но он настойчиво говорил, например, о гостях, которые уехали, эти прожекторки уже уехали. То есть на его языке это было сказать, что вещи его мира, которые его захватили, это вспышки. Или в переводе на греческий язык феномены. Феномена от слова файно являясь вспыхиваю. Или в переводе на русский язык явление. И вот когда есть такая вспышка, то между вспышкой вещи, вспышкой слова, тожество существует как бы само собой, без налаживания соответствия. Вспышка буквы на странице та же самая, что вспышка события, захватившего события где угодно. Уже нельзя сказать, что в жизни, потому что эти буковки, которые выводят со сладостью Акакий Акакевич или Гоголь, Гоголь был графоман, он любил переписывать красиво, они не похожи, и не надо быть похожими на реальность, потому что все равно какая-то реальность мы не знаем. Ездить по России, изучая Россию, пусть этим занимаются советские писатели в творческих командировках. Говорю, это не надо было знать. Он ее знал больше, когда весь утопал в этих буквах на бумаге. Когда слово на странице заблестит каллиграфически, слаженно там строится, она светом угадает цвет феномена явления. И тогда, опять возвращаясь к Витгенштейну, предложение станет картиной портретом. Витгенштейна предложение «Besatz ist gerade ein solches Bild». Предложение как раз есть такая картинка, которая не имеет ни малейшего подобия с тем, что она изображает. Это серьезно, потому что неспособность увидеть портрет, картинку там, где нет ни малейшего сходства, ведет в нехорошую бесконечность интерпретации, перевода, налаживания соответствия, изучения реалий, вещи бесконечные и несладные. Если нет глаз для этой вот ранней простой вспышки, толкования не будет конца. Или, как говорит Эйнштейн, как только мы начинаем символ толковать так или иначе, то толкование становится новым символом, который добавляется к предыдущему символу, и мы просто заменяем одну группу символов, другой группой символов и так далее. И применение Гоголя начнется чтение Гоголя как реалиста. Это вот мой экскурс в поэзию, не совсем обязательный, но мне он многое проясняет. Гоголь — это поэзия, вся поэзия это проясняет. Ну вот. Заметьте, что я вовсе не пытаюсь как-то решить эту проблему слова и вещи. Я говорю, что, например, у детей, например, в поэзии, например, с любого разбора, что дети весело отказываются. Вернее, весело не принимают этого будущего, навязанного в школе, деления на вещи и слова. Поэты и писатели, лучшие поэты и писатели, умеют быть со словом так, что они с вещью. Для нас, для простосмертных, для философов, остается только попробовать разглядеть эту разницу между вещью и словом, увидеть, какое грязное месиво так называемая лингвистика, которые на самом деле применяют, прилагают к тому, чего она не знает, то, чего она не знает, к языку, который она уже не хочет изучать, потому что имеет дело с конструктами философские схемы, которые она знает понаслышке, плавает, ловит рыбу в мутной воде бесконечно. Для нас, для простых смертных, для философов остается только увидеть, что отношение вещи к слову проблематично. Всегда было и таким останется. И ничего тут не делаешь. Кое-что делать можно, а именно изучать Витгенштейна. Что я вам предлагаю? Простите за опять-таки какую-то сбивчивость сегодня. Если у кого-то есть соображение, то скажите. Я думаю, что 3, 10 и 17 декабря 24-го, может, уже не стоит собираться. Это ведь канун Рождества. Не только католическое, но и православное. Но много стран. В декабре остается только 3 раза, но я буду продолжать ту же тему и в следующем семестре февраля следующего года.